Какова ситуация в республике с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья? Как будут развивать инклюзивное образование? А также о других вопросах, которыми занимается аппарат уполномоченного по правам ребенка. Обсудим с Екатериной Лиховецкой, юристом аппарата. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день, добрый день.
Рада вас видеть. Надеемся услышать интересные, хорошие новости.
Вот,
насколько я знаю, идут... Вообще, хотелось бы узнать изначально саму ситуацию с инклюзивным образованием у нас в Абхазии, какая она есть на данный момент, и вот какая работа сейчас ведется, о чем мы с вами говорили, по тому, чтобы вот это инклюзивное образование развивать здесь у нас в республике.
А в настоящее время, вот на данный момент, у нас, в принципе, отсутствует закон об образовании, у нас отсутствуют какие-либо правовые основы инклюзивного образования, но очень отличная, позитивная динамика состоит в том, что ведется сейчас конструктивная работа в данном отношении. Я напомню, что летом 2024 года мы предоставили Министерству просвещения проект положения об организации инклюзивного образования в образовательных организациях, который, в принципе, был принят, значит, юридическим отделом Министерства просвещения, после чего, вот, можно так сказать, что это был отчетный период, да, точка, после которой началась активная у нас вот работа именно с юридическим отделом Министерства просвещения Республики Абхазия. И так как, в принципе, положение по своему, как определению, да, оно является подзаконным актом, очень важно, чтобы это положение, оно сочеталось с законопроектом об образовании. Потому что если в законопроекте об образовании не будет каких-то отсылок, да, на действующий подзаконный акт об инклюзивном образовании, то, в принципе, правовая основа, она будет пустой и не будет работать на практике. И поэтому вот в конце 2024 года мы получили официальное обращение от Министерства просвещения Республики Абхазия с целью нашего изучения законопроекта об образовании и внесения предложений в сам законопроект, чтобы было сочетание, если так грубо сказать, между проектом положения и законопроектом. И вот накануне, вот 7 февраля у нас состоялась рабочая встреча в Министерстве просвещения Республики Абхазия с участием Ады Алексеевны и Алисы Хурава. Это психолог, который имеет очень богатый опыт, практический опыт, да, работы именно с особенными детьми, работы в сфере инклюзивного образования. И эта встреча является очень важной, потому что помимо того, что мы обсудили очередные правки в само положение об инклюзивном образовании, мы еще и предложили, подготовили законопроект о внесении предложений, да, опять же, в законопроект об образовании. Получается, мы вот на той встрече 7 февраля мы предоставили целых два пакета документов на рассмотрение юридическому отделу и по инклюзии, и о законопроекте об образовании. И учитывая, что с момента той встречи прошло, ну, не так много времени, в настоящее время вот статус этих документов стоит вот в обработке и изучении уже стороны Министерства просвещения. Вот.
Ну, то есть вот это положение, которое уже вы некоторое время готовите, обсуждаете,
да, вот
об инклюзивном образовании, то есть оно не сможет заработать без закона об образовании,
да, потому
который
что...
никак не могут принять.
Ну, сейчас, да, сначала вот скажу, да, действительно, потому что положение, оно же подзаконным актом является,
да,
и
да,
основа должен быть закон. Что касается самого принятия законопроекта об образовании, там он будет принят в самом ближайшем времени уже в рамках гармонизации, да, законодательств Республики Абхазия и Российской Федерации. В настоящее время, ну, данный законопроект он одобрен, рассмотрен всеми двумя сторонами, и я уверена, что он будет принят в самом ближайшем времени без каких-либо задержек, да.
Я почему спрашиваю, что ведь дети с проблемами здоровья, они же должны обучаться.
Конечно.
У них каждый, там, не знаю, месяц, каждый год это дорогого будет стоить, да?
Конечно,
это
да.
Пропущенные возможности, упущенные возможности. А сейчас вообще, просто хочу понять сейчас на дому они обучаются? С ними кто занимается? Обычные педагоги или педагоги, которые учитывают какие-то сложности со здоровьем, да? Это там, может быть, психологи, логопеды, я не знаю, какие вообще специалисты вы привлекаете? Тьюторы,
ассистенты,
да?
Вот. Ответ на ваш вопрос, он в первую очередь зависит от возможностей самой семьи, финансового, так скажем, базы.
То есть государственного участия в этом нет?
Оно минимальное на самом деле, к сожалению, большому. Что касается вот финансового состояния самой семьи, да, естественно, если есть такая возможность, нанимаются специалисты так узкого направления, там тьюторы, ассистенты, логопеды. Но главное, в чем проблема, допустим, родители смогут дать ребенку такую возможность заниматься на дому, но, как правило, существует проблема, что этот ребенок, он не может получить ни табель, не аттестат, потому что образовательная организация не может ему выдать такой документ, потому что фактически он не обучался в школе, а обучался на дому, как бы нету подтверждения. Но здесь, конечно, вот у нас был ряд заявлений, да, когда вот мы действительно старались, чтобы этот ребенок получил документ, да, аттестат о том, что он закончил 9 классов, и этому ребенку без каких-то условий инклюзивного образования пришлось прийти, да, в это образовательное учреждение, сдать экзамен, насколько его физическое здоровье позволяло, он это сделал, и да, ему выдали табель об окончании 9 классов, но это не должно быть так, в принципе. Государство должно участвовать в этом активно.
Конечно. А вообще вот есть какая-то информация, сколько у нас детей, которые нуждаются вот в таком инклюзивном образовании?
По данным Министерства здравоохранения Республики Абхазия, вот на данный момент, когда мы вот запрос сделали, у нас около 800, да, детей по республике, которые так или иначе имеют форму инвалидности или какой-либо спектр расстройства. И из этой цифры, я думаю, что, и учитывая, что они все дети, они все нуждаются в инклюзивном образовании, но какой процент имеет это инклюзивное образование даже на дому при помощи родителей или других законных представителей, вот это хороший вопрос.
Угу. То есть около 800 детей сейчас могут вообще никакого образования не получать?
Ну, если грубо сказать, это не тот уровень образования, который у нас как бы школьный,
ну,
дошкольный.
Понятно, это специальные программы.
Это не образовательный,
понятно,
стандарт,
да,
вот так,
да,
скажем.
Да, да, это специальная программа, видимо. А может быть, какие-то навыки, да, профессиональные?
Навыки.
Допустим, если старше уже, ребенок там, допустим, 14, 13, 15 лет, там уже какие-то ремесла можно осваивать.
Да, хотя бы элементарные навыки социализации, да. Это очень важно, в принципе, то, что ему необходимо для жизни. Ну,
проблема существует.
Конечно, существует.
Чем раньше ее решить,
тем будет лучше. И очень есть позитивная хоть динамика в этом, хоть какие-то мероприятия осуществляются. Это уже хорошо.
Ну, если говорить о других сторонах деятельности аппарата уполномоченного по защите прав ребенка, по правам ребенка, насколько понимаю, не так давно была речь еще в прошлом году, но не так давно заработала справочно-консультационная служба у вас. Вот расскажите об этом направлении, насколько оно востребовано, как идет работа в этой части, что тормозило открытие раньше, допустим, такого
центра. Я вас, чуть-чуть подправлю ваш вопрос. Получается, что де-факто, да, данная справочная служба, она... Официально ее открытие пока не объявлено, расскажу. С начала этого года, 25-го года, мы, начали работу над созданием совершенно новой нашей как структуры. Это справочно-консультативная служба при аппарате уполномоченного. Ее суть в чем? Мы проанализировали наши заявления и пришли к выводу о том, что человек, вот элементарно, элементарно он, ну, бывают разные ситуации жизненные, он не знает, куда вот обратиться, да, в какую структуру, где получить элементарную юридическую справку, документ, разные действительно ситуации, и мы пришли к выводу, что таким людям надо помогать, и им надо, их надо направлять. И поэтому мы вот создали, да, данную службу, чтобы человек, который обратился к нам, смог, да, сформулировать свою проблему, после чего мы фиксируем в нашей базе его контакты и перенаправляем этого человека по специфике его проблемы в соответствующую структуру. Особенность состоит в чем? Мы, учитывая, что мы фиксируем, да, номер этого человека, мы его не оставляем, и вплоть до того, как его проблема уже не будет разрешена по факту, мы, как бы, так скажем, зеленый цвет на этот контакт не даем, и до последнего, до разрешения проблемы мы его сопровождаем. В феврале месяце мы получили техническую поддержку от местных операторов сотовой связи, Мобайл и Аквафон. Они нам предоставили, значит, короткие такие номера, которые легко можно запомнить, и любой человек, вне зависимости, гражданин, иностранный гражданин или человек, лицо без гражданства, он имеет право обратиться к нам со своей проблемой, после чего мы, конечно же, будем его направлять. И, допустим, если он обратится не по вопросу детства, допустим, этот человек не имеет детей, а это, ну, не повлияет на фиксацию этого заявителя. Да, конечно. Допустим, мы его переадресуем в соответствующую структуру по его вопросу. То есть, что мы хотим добиться, да, этой справочной службой? Первое, мы хотим повысить уровень осведомленности, чтобы люди, как сказать, не терялись, если так, ну, можно, в своих проблемах, знали, куда обратиться за той или иной правовой помощью при получении документов или иных сведений, справок. И чтобы, в принципе, выявить, да, какие-либо другие проблемы детства, которые до сих пор являются латентными. Вот.
Ну, на самом деле, люди уже знают о такой возможности позвонить и там узнать, что нужно для решения той или иной проблемы, какой-то там задачи. Есть ли вообще спрос, ну как, обращение есть?
А учитывая, что де-факто данная справочная служба еще, она будет открыто, официально, эти линии Аквафона и Мобайла, они будут открыты официально в конце первой декады, то есть где-то в середине, либо в конце марта месяца, поэтому мы сейчас, учитывая, что еще идут определенные работы, мы не можем говорить о спросе, но я уверена, что он будет, потому что действительно очень много людей есть, которым просто нужно помочь, направить, и мне кажется, это будет очень полезно.
Вот. А обычно какие справки нужны?
Ну, например, что-то, какой-то акт гражданского состояния, там, свидетельство о рождении, там, о браке, либо повторная выдача.
Я думала, что-то вот по части того, что касается вашей...
Ну, детей это как раз и касается. Очень много у нас есть заявителей, которые вот, у них есть проблемы со свидетельством о рождении. Что, из чего вытекает, что у ребенка нету паспорта. Потом, когда идут какие-то бракоразводные процессы, тоже, ну, в общем, действительно, есть спектр, когда людей нужно направлять.
Я думала, что мы можем уже какой-то номер озвучить.
Я думаю, что пока рано, но вы когда его узнаете. Когда линия заработает, вы и все, он будет известен всем. Это открытая информация, так что...
Такой вопрос. Какие вообще системные проблемы есть в опеке? Вы же занимаетесь вот этими вещами. Я знаю, что какой-то законопроект в этой части, по этой части есть и в Кабмине. Вы могли бы рассказать о ситуации общей?
А общая ситуация, как и было сказано и мной, в рамках заявления уполномоченного Мактины Атаревны, действительно, ключевой орган, да, по семейному законодательству, это именно опека и попечительство. И у нас очень много проблем в данном, в работе данной структуры. Отсутствие правовой, на данный момент, да, это отсутствие правовой основы, отсутствие подвижности, подведомственности, отсутствие иерархии данной структуры. Это вот если говорить очень кратко. И мы неоднократно говорили, что это нужно менять и создавать правовую единую основу деятельности, хотя бы начать с правовой основы деятельности, после штатное расписание и другие моменты. И в данном направлении мы получили поддержку от кабинета, да, министров Республики Абхазия, что в результате чего была начата работа над законопроектом об опеке и попечительстве Республики Абхазия, что предполагает, в принципе, реформирование данной структуры, и из чего мы надеемся получится выстроить скоординированный такой вот орган на республиканском уровне.
Ну, да. Я думаю, потом, позже, когда это уже оформится, будет в какой-то форме уже определенно, мы поговорим об этом.
Вернемся к этому.
Немного времени осталось. Хотела бы все-таки узнать о трехстороннем соглашении между службами, которые заключили вот договор, видимо, о взаимопомощи, взаимодействии.
Вкратце расскажу. Значит, учитывая, что мы поддерживаем альтернативные формы устройства детей, мы решили, значит, создать трехстороннее соглашение между уполномоченным, начальником ГУ службы соцподдержки и директором кризисного центра. Для чего? Для того, чтобы соглашение выступило правовой основой для межведомственного взаимодействия между нами, потому что иногда бывает так, что те или иные структуры просто не осведомлены, не как правильно выстраивать взаимодействие, как реагировать на случай нарушения прав ребенка. И данный проект соглашения, который пока не подписан, он пока является проектом соглашения, мы уверены, что он выступит устранителем, да, вот этой проблемы.
А как это будет на практике, там какой-то физический, не знаю, штаб?
Нет, это будет
офис, где сотрудники, допустим, этих трех ведомств, трех организаций будут присутствовать?
Это не будет штабом, мы сотрудники нет, это получается руководящие должности в лице уполномоченного директора кризисного центра и соцслужбы. Они будут уже, получается, координировать в зависимости от ситуации нарушенных прав, потому что это соглашение будет выступать координатором, да, именно этого межведомственного соглашения. Вот.
Но вообще вот этот вопрос координации действий, наверное, он достаточно остро стоит, когда идет речь о детях, да, о решениях проблем.
И поэтому нам нужно объединяться, потому что, когда речь идет о ребенке, нельзя действовать в одиночку. Нужно участие всех.
И особенно, когда если там в районах какие-то случаи, да?
Да, в отдаленных местных районах это действительно очень большой коллапс иногда происходит, потому что латентность, невыявленность этих нарушений, а они есть. И вот действительно нужно в данном направлении работать.
А получается держать на контроле случаи частные, допустим, вот в отдаленных районах? То есть у вас есть там люди, которые могут вам об этом сообщить, к которым могут дети вот, или их представители обратиться?
Учитывая, да, действительно получается держать на контроле, мы, как аппарат уполномоченного, являемся координаторами. То есть при каком-то случае трудном мы можем сообщить в ту или иную структуру, после чего держим на контроле данную ситуацию. Едем, да.
Спасибо, спасибо вам большое. Мы говорили об инклюзивном образовании в республике и как его будут развивать, а также о других вопросах, которые связаны с работой аппарата уполномоченного по правам ребенка. И говорили мы об этом с Екатериной Ляховецкой, юристом аппарата. Спасибо.
Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.